какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца, то есть июня, или в начале июля, но позже. Ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов.
Эту запись оставил в своем дневнике 5 июня 1941 года 18-летний мальчик Лев Федотов. Сейчас его называют знаменитым вундеркиндом 20 века и пророком, предсказавшим начало войны и ее ход. Но мы попробуем взглянуть на его историю без мифологии и сенсаций.
Удивительные пророчества обычного школьника. Как он предугадал начало войны, ее ход и победу? Что это, дар предвидения, аналитический склад ума или тайные знания от жителей дома на ночь?
Здравствуйте. Меня зовут Наташа Шашина. Я автор подкаста «Какая-то мистика». Этот выпуск мы сделали совместно с музеем «Дом на набережной», входящим в состав Музея истории ГУЛАГа, и его экскурсоводом Олесей Сериченко. Дело в том, что в доме на набережной, где проживала советская элита, был один очень необычный житель – мальчик Лёва Федотов. Он стал известен благодаря писателю Юрию Трифонову. Они учились в одном классе. Федотов был сыном известного коммуниста, который работал в наркомате земледелия. И еще с детства выделялся среди сверстников. Увлекался минералогией, географией, литературой. Очень хорошо рисовал, писал романы в толстых тетрадях. И был волевым парнем с твердым характером.
Он даже организовал небольшое общество мальчишек по воспитанию воли. И они, конечно, по нынешним временам делали совершенно какие-то невозможные вещи. Например, чтобы вступить в это общество, надо было совершить какой-то поступок. Например, полежать на перилах балкона на 9-м этаже дома на набережной, на узких перилах.
А еще он вел дневники. Но их содержание стало известно только много лет спустя, в 77-м году. Юрий Трифонов готовился к театральной постановке своей повести «Дом на набережной» и попросил у мамы одноклассника его дневники, чтобы освежить воспоминания, поскольку в повести был списанный с Левой персонаж.
И он был поражен, когда он в этих дневниках увидел запись от 5 июня 41 года, в которой Лёва Федотов практически в точности описывает начало Великой Отечественной войны. И даже делает прогнозы по поводу того, как она будет развиваться в первые месяцы. Про оборону Ленинграда, про оборону Москвы, про оборону Киева.
Рассуждая о том, что, рассовав свои войска вблизи нашей границы, Германия не станет долго ждать, я приобрел уверенность, что лето этого года у нас в стране будет неспокойным. Честно, фашисты никогда не поступят. Они наверняка не будут объявлять нам войну, а нападут неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения захватить побольше наших земель. Как ни тяжело, но мы оставим немцам такие центры, как Житомир, Винница, Псков, Гомель и какие-то другие. Минск мы, конечно, сдадим. Киев немцы тоже могут захватить, но с непомерно большими трудностями. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева и Одессы я боюсь рассуждать. Правда, немцы настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже этих городов. За исключением только Ленинграда. То, что Ленинград немцам не видать, в этом я твердо уверен. Если же враг займет и его, то это будет лишь тогда, когда пойдет последний ленинградец.
Когда Лёва это писал, ему было 18 лет.
Действительно, это поражает, правда, когда читаешь, насколько точно он это описывает. И, опять же, если исключить мифологию, да, про то, что там мальчик был пророком, то, в принципе, наверное, это можно объяснить тем, что, во-первых, он был действительно очень с высоким уровнем интеллекта, и плюс он, собственно, жил в довольно специфической среде. Да, то есть жильцы дома — это очень высокопоставленные сотрудники правительства, и, скорее всего, он просто скомпилировал ту информацию, которую он слышал в разговорах взрослых.
Окружить Ленинград фашисты еще смогут, но взять его – нет. Окружить же Москву они не смогут вообще, потому что не успеют замкнуть кольцо к зиме. Зимой же для них районы Москвы и ее округи будут просто могилы.
Конечно, он был воспитан в идеологии того времени, поэтому, конечно, писал про то, что все победят. Очень интересно другое, что он там описывает, собственно, конец Рейха, Третьего Рейха. Он пишет про то, что, скорее всего, к концу войны из командования немецкого за войну будет только Гитлер. Что они поймут, что это была ошибка большая Германии напасть на Советский Союз.
Я думаю, что в конце концов за продолжение войны останется лишь психопат Гитлер, который не способен и сейчас, и в будущем понять своим ефрейторским умом бесперспективность войны с Советским Союзом. Солидарен с ним, очевидно, будет и Гиммлер, потопивший свой разум в крови народов Германии, и мартышка Геббельс, который, как полоумный раб, будет еще холопски горланить о завоевании России даже тогда, когда наши войска, предположим, будут штурмовать Берлин.
Из дневника Лёвы Федотова. Июль 1941 года.
И есть, например, листовка, подписанная Гиммлером, апреля 1945 года, где про это и написано. Ну, агитационная листовка, что мы победим. Это апрель 1945. И, ну, как известно, действительно, это так и было, что к концу войны большая часть командования была готова капитулировать, потому что понимали, что шансов у Германии никаких.
Сам Лёва Федотов, больной туберкулезом, с плохим зрением, добровольцем ушел на фронт. И не дожил до предсказанной им победы. 25 июля 1943 года он погиб под Тулой. Интересно, что и в дневнике Федотова, и в воспоминаниях Трифонова остался эпизод, как детьми, им тогда было лет по 14, они пошли искать секретный ход из подвалов дома на набережной к бывшему подворью опричника Малюты Скуратова. Оттуда, по слухам, был подземный ход прямо к Кремлю для незамедлительных свиданий Малюты с царем. Идея Федотова поискать под домом подземные ходы попала и в экранизацию романа Трифонова «Дом на набережной».
Я предлагаю новое общество. Общество по изучению пещеры подземных ходов, сокращенно ОИППХ. Если война, эти убежища и их ходы могут понадобиться. Мы будем первыми, кто составит карты подземных московских ходов.
Как объясняет экскурсовод Олеся Сереченко, рядом с домом на набережной находится Никольская церковь и палаты Аверкия Кириллова, думного дьяка 17 века.
Якобы как раз на этом месте, вот этой церкви и палат, находилось в 16 веке подворье Малюты Скуратова, который возглавлял опричнину при Иване Грозном, то есть такая правая карающая рука царя. И что от этих палат остались, собственно, подвалы очень глубокие, в которых пытали людей и прочее, и даже подземный ход под Москвой рекой до Кремля. Но, во-первых, нет точных данных, что там было подворье Малюты Скуратова. Теоретически оно могло там быть, потому что в то время территория Москвы вывод от Пречистенской набережной и ограничена, с одной стороны, Пречистенской набережной, с другой стороны, Зубовский бульвар и Кремль. Вот эта часть, она была отдана для пользования опричников. В 30-е годы, когда взрывали храм Христа Спасителя и разбирали соседнюю с ним церковь Богородичную, якобы нашли плиту могильную Малюты Скуратова. То есть, опять же, ну, теоретически это возможно. Если он там жил, то его, скорее всего, как знатного горожанина, похоронили в приходском храме, то есть при церкви, которая вот стояла рядом. Ну вот опять же, да, то, что это именно то самое место, сказать сложно.
Не уверен, что дело, которым мы займемся, разрешено.
А почему оно не разрешено?
Наверняка этими объектами занимаются серьезные организации, они могут отказаться от нашей помощи. Но мы этим пренебрежем.
Итак, Лёва Федотов, Юра Трифонов и их друзья пошли искать подземные ходы. Мальчики подробно описывали помещение. Где-то приходилось пробираться, ползти. Но в итоге до подвалов Кремля они так и не добрались. Уткнулись в кирпичную стену. Так что в наличии хода под Москвой-рекой есть сомнения. Возможно, ребята были в бывших погребах винно-соляного двора, который когда-то был на месте дома на набережной.
А еще до революции, с 60-х годов 19 века, в палатах Аврекия Кириллова находилось Российское археологическое общество. После революции там находились центральные реставрационные мастерские. Сейчас там научно-исследовательский институт культурологии Российской академии наук. И то есть наличие такого количества научных сотрудников, ученых, включая археологов, которые за вот 150 лет уже даже больше не заинтересовались, если бы там были подвалы, и не изучили это, и не написали бы какую-то научную работу, ну, в общем, тоже, наверное, маловероятно.
Лёва Федотов в молодом возрасте погиб на войне. Но история вокруг него и его предсказаний не закончилась. Есть легенда, будто в 90-е годы кто-то из диггеров нашел в одном из подземелий в районе дома на набережной кожаную тетрадь, подписанную «Лёва Федотов».
«Лёва Федотов. История будущего». И там якобы написано про то, что в начале 21 века президентом США станет чернокожий человек, про то, что в 2008 году в Швейцарии в горах будет построен институт, который сможет перевернуть весь мир. Андронный коллайдер, да, наверное, имелся в виду. Ну, еще там ряд всяких каких-то таких вещей уже про нашу современность. Но по этому поводу тоже, то есть кроме каких-то упоминаний в интернете и в каких-то таких тоже мифологических книжках, нигде больше информации такой нет.
Тетрадь никто не видел.
Никто не видел ни тетрадь, ни тех людей, кто ее нашел. И тоже не знает их фамилий, имен, и даже точные даты, когда они это сделали.
Лёва действительно был выдающейся личностью и рос в среде довольно информированных людей. Возможно, этим и объясняется его феномен. Он даже предсказал полет американских астронавтов в 1969 году. Правда, он думал, что они отправятся не на Луну, а на Марс. А когда-нибудь, размышлял Лёва, будет изобретена таблетка, которая при попадании в организм человека позволит управлять его волей и настроением. Рассказывайте нам об удивительных историях. Пишите, о чем бы вы хотели услышать, и подписывайтесь на подкаст в любом удобном вам агрегаторе. Например, в приложениях Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыки или Spotify. Я автор подкаста Наташа Шашина. А этот выпуск мы подготовили вместе с Олесей Сериченко, экскурсоводом музея «Дом на набережной», который входит в состав Музея истории ГУЛАГа. Если вам интересна история «Дома на набережной», обязательно послушайте и предыдущий выпуск про загадку исчезнувшего подъезда номер 11. Пока.
Пока.